Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях ветераны ленинградского рок-движения, музыкальный журналист, продюсер Андрей Бурлака. Здравствуйте, Андрей.
Вечер добрый.
И концертный промоутер, организатор проведения рок-концертов Юрий Байдак. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Сегодня мы в рамках программы «Во имя гостей» продолжаем цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». В передачах этого цикла участвуют люди неофициальной ленинградской культуры 70-х, 80-х годов, писатели и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие сквозь совдеп и оставившие заметный след в ленинградской истории именно своим духовным и идеологическим сопротивлением этому совдепу. Всем мы задаем вопрос о том, какой они видят Россию сегодня, чем она отличается от России советской и чем становится все более похоже на нее. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей 20-летия распада СССР. Этому юбилею мы посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Андрей, Юрий, я все-таки попрошу, я представлю нашим слушателям ваши краткие биографии. Если будут какие-то неточности, пожалуйста, поправьте меня. Андрей Петрович Бурлака. Родился 4 ноября 1955 года в Красноярске. В Ленинграде живет с 1973 года. В 1982 году окончил Ленинградский институт точной механики и оптики. С 1984 по 1989 года руководил отделом рекламы и информации Ленинградского рок-клуба. В 1985-90 годах возглавлял созданный им музыкальный ежемесячник «Рио». С 89 по 94 год работал редактором ленинградской студии «Грамзаписи», а позднее был исполнительным продюсером российско-германской компании RGM. Андрей Бурлака выпустил свыше 50 пластинок, компакт-дисков российских и зарубежных музыкантов различных жанров и направлений в качестве редактора или независимого продюсера. Был одним из основателей культурно-экологического движения «Рок чистой воды». Участвовал в организации и проведение множества музыкальных фестивалей и конференций, посвященных проблемам культуры и музыкального бизнеса в России и за рубежом. В 92-м году вместе с Сергеем Куехиным основал издательство «Медуза». С 94 по 98 год работал в театре ДДТ. Автор или соавтор книг «В ритме эпохи. Рок-музыка в СССР. Кто есть кто в советском роке. Рок-блиц» и сотен статей по вопросам музыкальной культуры, опубликованных как в России, так и в других странах мира. Многие статьи Андрея Бурлаки легли в основу музыкальной энциклопедии издательства Кирилла Мефодий. Помимо того, в его переводе вышла книга «Рок в трех измерениях». В 2007 году в издательстве «Амфора» свет увидела трехтомная энциклопедия питерского рока, охватывающего период с 65 по 2005 годы. Все правильно?
Ну да, конечно, и Википедия немножко отстает, поскольку с тех пор, видимо, вышло еще несколько книг и в моих переводах. Там, да, ну это все, в общем, процесс. И статьи, наверное, не сотни, а тысячи только на моем портале Rock'n'Roll.ru. Да, значит, только на моем портале Rock'n'Roll.ru больше 3000 текстов, и в основном я их автор. Вот, так что, да.
Ну вот, поправка, ну, да. Хорошо, да. Юрий Станиславович Байдак родился 17 января 1951 года в Сызране, закончил математическую школу в Ленинграде, поступил на физико-технический факультет политеха, но бросил институт после второго курса, отслужил в армии, вернулся в институт. С осени 1973 года занялся организацией концертов. Первой его акцией стал концерт по сбору денег в фонд Чили, где только что произошел пиночетовский путч. В это время Юрий Байдак устраивает многочисленные подпольные и полуподпольные концерты с Ишина, таких групп, как «Мифы», «Аргонавты», «Россияне» и других. В 1975 году его деятельностью заинтересовался КГБ. После фестиваля «Весенние ритмы» в Тбилиси, знаменитого фестиваля, в 1980 году Юрий Байдак был уволен с работы, не смог получить диплом об окончании Ленинградского государственного университета, который ему выдали только спустя 5 лет. В начале 1981 года один из организаторов Ленинградского рок-клуба. С 1980 1986 года занимается широкомасштабной деятельностью по организации рок-концертов и гастролей различных рок-групп. Работал с театром ДДТ. С 2000 года возглавляет телекомпанию «Традиция», которая является, ну, одним из организаторов проведения рок-фестиваля «Окна открой». Все правильно примерно? Дополнение есть, Юрий?
Ну, нет, организатор «Окон открой», естественно, был театр ДДТ, а сейчас «Топ Тайм». Меня постоянно в течение первых 7 лет нанимали исполнительным директором, вот, а моя фирма конкретно к этому отношения не имела. Меня лично нанимали к исполнительным директорам этого фестиваля.
Хорошо, ну вот поправки, да, основные? Да. Хорошо, ну первый вопрос у меня к вам, так как все-таки в... Уже несколько месяцев в Петербурге, я так понимаю, отмечается 30-летие рок-клуба ленинградского.
Ну, да, собственно, с начала года мы решили, что, так сказать, в духе нынешних, так сказать, традиций, так сказать, весь год проходит, так сказать, под знаменем 30-летия ленинградского рок-клуба. Тем более, что и процесс его был таким достаточно долгим. Понятно, что есть некая дата конкретная, там, первого собрания общего, есть там дата первого концерта, но действительно рок-клуб как некое такое вот живое, какое-то там такое, живое такое как бы явление, да, он формировался в течение довольно длительного времени, поэтому это вполне логично, что мы так разнесли там отдельные этапы этого праздника на весь год. Я думаю, что и дальше будем продолжать что-нибудь отмечать, поскольку теперь уже даты пойдут там 30 лет первого фестивалю, второму, там, ну и так далее.
У меня такой вопрос. А как, чем вообще, в принципе, можно объяснить вообще? Можно ли говорить о том, что вот 30 лет назад был такой всплеск, скажем, ну, творческой активности ленинградской молодежи? Это какое-то, носило какое-то... Или это, в принципе, был процесс такой спонтанный и нормальный, текущий уже достаточно давно, далеко, уже долго и так далее вообще? Ну, что
да,
скажете?
Да не было никакого всплеска.
Просто совпало, мне кажется, тогда, поскольку, да, вот, во-первых, в Москве будем помнить, что все это проходило немножко там на фоне Московской Олимпиады, да, которую советская власть очень сильно хотела использовать в качестве такого, ну, как бы для такого, как это, такого саморекламы, в общем-то, в мировом масштабе. И в Москве тогдашние ведущие группы московские, они ушли профессионалы. «Машина времени», «Високосное лето» и «Виктория», да, три, наверное, самых популярных на тот момент московских группы, стали профессиональными. Вот. И тем самым они, кстати, так сказать, московскую подпольную сцену как-то обескровили. Там Москва на 5 лет оказалась практически без своей рок-музыки. Вот. А в Питере как-то этого не случилось, а случилось, ну, то, чем правильно тут только что было сказано, там, когда подпольные менеджеры, да, так сказать, люди, которые занимались организации концертов, в общем-то, рисковали больше всех, поскольку, в отличие от музыкантов и публики, которые всегда могли, там, скажем, сделать вид, что они ни при чем, подпольный менеджер имел дело с деньгами, поэтому, соответственно, находился, как бы, так сказать, в неких сложных отношениях с законодательством. Вот, и поэтому... Конечно, они больше всех были заинтересованы в том, чтобы как-то легализовать свою деятельность. Ну, думаю, Юра сам может подробнее рассказать, вот, но именно от них, конечно, исходила инициатива, в общем-то, такой как бы легализации, то есть диалога с властью какого-то. И вот, видимо, тогда вот как раз, видимо, вот на волне этого как раз вот такого вот, таких вот попыток либерализации как бы такого как бы имиджа советской власти, я думаю, что, видимо, все там все так и совпало.
Вот. Я вам предоставлю слово после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Решение Тбилиси открыть России путь в ВТО обсуждаем с экономическим обозревателем портала News.ru.com Максимом Блантом и депутатом парламента Грузии Петром Мамрадзе.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в гостях ветераны ленинградского рок-движения, музыкальный журналист, продюсер Андрей Бурлака и концертный промоутер Юрий Байдак. Юрий, у меня к вам тот же самый вопрос. Вот еще интересно, скажите, я знаю, и многие мои друзья, я в том числе тоже был свидетелем, так сказать, вот первых концертов рок-клуба, литовали тогда, тексты очень здорово вообще. Какие, в принципе, были у советской власти требования к текстам вообще, что, собственно говоря, прежде всего запрещалось?
Не знаю, даже не знаю, политика, наверное, и матерные слова, больше ничего. Но в голову никому не приходило матерные слова использовать. Люди как-то воспитанные были, да и политику никому в голову не приходило. Ну вот единственное, я, может быть, помню песню, которая перед мифом, кстати. Может, помнишь, там были слова такие, быть может спеть о лицах, что в городе висят, ну, имеется в виду портреты, чёрт знает, что творится, где много лет назад. Вот, собственно, вот все. Больше ничего, вообще ничего подобного не было.
Никаких политических...
Да какие политические?
Даже близко. Ну,
политика была придумывала Запад, на самом деле.
В общем, мы же не могли даже помыслить тогда, что каким-то образом этого колосса можно там, даже не то, что там уронить, там, а даже просто качнуть-то, потому что, ну, если кто-то сказал там в 85-м году, да, что через 5 лет не будет СССР, мы бы все, наверное, покрутили бы у виска, смеялись, там, да? Да, долго смеялись бы, конечно.
Это смешно,
да.
На самом деле. Колосс. Ну, да. Держава.
Поэтому бороться с ним какими-то там методами искусства, ну, в общем, совершенно не рассматривалась такая как бы идея.
Казалось просто глупо.
Ну да, да, смысл. Было желание только как-то договориться, то есть, наоборот, убедить, может быть, даже власти в том, что мы, в общем-то, не такие уж как бы там и опасные, что, наоборот, мы безопасные, что нам дать немножко нужно, так сказать, возможности самовыражаться, и все по большому счету, в общем...
Ну, можно я добавлю? Ну, на самом деле, инициатива вся шла снизу, именно с целях легализации, ну... Какой легализации? Чтобы можно было официально устраивать концерты, а не подпольные, на самом деле.
Не совершенно такие квартиры.
Отчасти, я даже сам, может быть, в этом виноват. Мне почему-то пришло в голову, как законопослушному гражданину, получить какое-то добро. Я помню, в году 74-м, значит, или 75-м, вот точно не помню уже, после посещения пары фестивалей в Прибалтике, в Лейпае, в Риге, в Таллине, я пошел в обком комсомола со смелым предложением организовать Ленинградский рок-клуб. Потому что музыкантов было очень много. Эти музыканты не просто были хорошие, они были лучшими на просторах России, то есть СССР тогда. И мы занимали первые места и в Таллине, и вот на всех фестивалях, и в Лейпае. Это было заметно. Поэтому мой подход был логичным для этого. И казалось, что комсомол, который занимался, единственная организация, которая занималась делами молодежи, должна была поддержать это. Я пришел к какому-то секторю, не помню какому, честно говоря. Все это высказал. Мне кивнули, сказали, все очень хорошо, все грамотно, все замечательно. Это все-таки, наверное, было не 75-й, а чуть попозже, потому что перед Олимпиадой ко мне... Вот потом мне позвонили из КГБ. Позвонили. Кстати, вот выходит, я сам себя выдал. Если бы я сам не пошел туда, ну, никому в голову не приходило прослушать разговоры каких-то людей, по большому счету.
Ну, а вы пошли туда как частное лицо или как представитель, ну, я имею в виду, как организатор неких концертов или представитель тогда, группы, рок-команд?
Там было все проще, на самом деле. Значит, собственно, и тогда, и сейчас все решает организатор. Тогда у нас было некое сообщество организаторов, я знал там человек 6-7, которые точно так же занимались. Так как я занимал лидирующие позиции, лидирующие позиции определялись чем? Количеством проведенных концертов, качеством выступающих коллективом и количеством тех людей, которые я мог привести на этот концерт. Я мог привести до 2-2,5 тысяч человек. Была организована целая сеть.
По тем временам это грандиозно.
Но залов таких не было. Мы сделали концерты в залах, ну, скажем, до 400 мест. В основном были клубы, заводов, предприятия на окраинах города. Причем туда без всяких реклам, по одним телефонным звонкам собирались люди и были полные залы всегда.
Да,
да. Вот, поэтому, вот, основываясь на этом, скажем, опыте нескольких лет, общения, проведения и так далее, более того, еще один фактор сработал. Значит, до того, как я пришел в рок-музыку в 1973 году, до этого же существовали, а потом были закрыты, так называемые молодежные кафе. Может быть, помните?
Да, конечно.
Были кафе, всякие там, господи, «Белые ночи»,
«Эврика»,
да. «Аленушка», да. И в частности, сказать, я когда ушел из политеха, то я первый концерт стал делать именно в кафе «Эврика».
А почему закрыли эти кафе? Это чем было вызвано, не знаете?
Они не то, чтобы закрылись, они закрыли. Просто трансформировались в обычный общепит просто.
Сейчас стали скажу, обычным общепитом. В чем была разница? В этих молодежных кафе, значит, музыканты, играющие там, имели возможность зарабатывать деньги.
Там был совет обычно, при каждом этом кафе был совет.
При райком комсомола.
А тексты тоже литовали, конечно.
Нет, по-моему, так они литовали.
Ну, там все было проще. Тексты, наверное, литовали. литовали. Но в основном они пели песни не свои, а западные или советских композиторов. А редкие песни, которые пели тогда, ну, да, литовали. А, собственно, что там литовать-то? Все было тогда достаточно нормально. Про любовь, про дружбу,
да,
и про
все.
И вот ребята могли, значит, выступая по, там, типа, субботам, воскресеньям в этих кафе, значит, как команда в основном, конечно, танцевальные, могли заработать деньги. Вот, собственно, все. Таких кафе было в городе всего 5 или 6, ну, максимально, и все. Залы были переполнены, что они играли более-менее, ну, тогда более, не знаю, продвинутую музыку, скажем так. Все. И вот поэтому, зная, что вот это было только что, и вот что эти коллективы существуют, а эти кафе как бы не действуют, поэтому я шел на полном, так сказать, серьезе, я же не идет сдавать себя. Значит, это возможно, это разрешалось, и все. Более того, когда я уволился из политеха, меня взяли на работу через райком комсомола Красногвардейского района для организации подобного кафе в районе, кстати. Все было логично тогда. Не просто уже так. Вот. И, ну, что-то там не получилось в организации кафе, какого-то секторя сняли. И вот началась тенденция примерно в 1974 году, кстати. Вот, не то, что запрещающие, как бы от этого отошли. Это называлось, условно говоря, заработки хозрасчетным методом. Они же получили деньги не из государства, а с проданных билетов. Они получили заработные платы, там, максимум, я думаю, не больше 100 рублей на нас. Но все равно это был некий переработок все-таки для людей. Это удобно было, интересно.
Ну, а когда появилась эта возможность проводить совершенно, да, полуподпольные или даже подпольные, скажем, давление вообще усилилось или нет со стороны властей? Вы чувствовали это постоянно какое-то?
Я вообще не понимаю, что значит давление властей? Я это не понимаю. Значит, я приходил...
Ну, вас уволили с работы, да?
Мы уволили работы за другой. Мы уволили с работы за организацию фестиваля Тбилиси. За организацию, нет, в 70-м году...
грандиозного фестиваля, да.
Да, это сейчас грандиозно. Тогда он казался таким, на самом деле, красивым. Меня уволили, на самом деле, в начале 70-м году за организацию Ленинградского, типа рок-клуба, как-то красиво, по-другому. На базе клуба РЖУ...
Как-то назывался это? Экспериментальный клуб лаборатория популярной музыки.
Да, вот мы создали клуб на базе клуба РЖУ Красногвардейского района, где директор тогдашнего клуба Саша Дрызлов, он до сих пор живой, ему при этом слушает нас. Значит, замечательный человек, так сказать, не побоялся это сделать. Все. После этого через две недели его и меня и музыкантов, которые там при этом участвовали, вызвали в Дом народного творчества. И какой-то товарищ, который нам не представился, сказал, что все это нехорошо, все это плохо. Там поругали, значит, музыковеда, который с нами был тогда, очень знаменитый музыковед по джазовой музыке, Владимир Фертак, да, вот. И, ну, неприятно было, конечно, обидно, вот, и тогда подожили уволить с работы, все.
А у меня вопрос к Андрею. Андрей, скажите, существовали ли какие-то группы музыкальные, рок-команды, да, ну и так далее, джаз-команды, может быть, я не знаю, которые могли, ну, можно сказать, носили какой-то, ну, имеем в виду, оттенок их творчества носило, оттенок национализма какого-то. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, антифа, фашисты и прочее.
Да нет, ну тогда молодежное движение было гораздо более монолитным. Была продвинутая публика, которая слушала рок. Были так называемые гопники, да, как бы тоже, которых мы знаем по песне «Майка», хотя они, в общем, тоже никуда не делись, по большому счету. Ну и было огромное количество аморфной публики, которая устраивала то, что они слышат по радио и в телевизоре, как бы, и особо за культурой не следили, как бы там, да, то есть такие обычные обыватели. Вот, в этом как раз и была... Рок тогда достаточно... Сегодня аудитория рок-музыки, как ни странно, гораздо больше, конечно, все-таки. То есть реально все-таки вот мы там вот на концерте... Сколько? 1008, наверное, было, да, на
концерте? Около 9, скорее.
Около 9 тысяч. Вот сейчас на 30-летие Ленинградского рок-клуба там, да, и, в общем-то, ну, при том, что достаточно дорогие билеты были, в общем, не всем они, может быть, даже и по карману, вот, но здесь, как бы, понятно, да, устроители тоже должны как-то о себе, так сказать, печься, потому что, ну, как-то никто же не может работать себе в убыток. Вот, но, то есть, тем не менее, то есть, аудитория больше значительно, и, так сказать, существование большого количества музыкальных магазинов каких-то там, да, там, интернет-порталов, оно говорит о том, что эта музыка активно потребляется там. Вот в те годы вся реальная аудитория, наверное, там, может быть, 2-3 тысячи, наверное,
нет,
людей.
Чуть больше.
Ну, может,
по-моему, 5. Потом мы с Сережей Ивановым пытались понять, значит, сколько у него людей, сколько у меня. Ну, прикинули, что примерно 1007.
в общем, ходила. Всего, как бы.
1007 это вот активное население.
1007, нет, 1007 студентов
Ленинграда, то есть Ленинграда, студентов.
Да, да, это люди, которые ходили на США.
Просто как у каждого организатора были как бы свои, значит, контакты с вузами, и свои друзья, знакомые, приятели, которые ходили.
А можно сравнивать эту публику сегодняшнюю и вчерашнюю, скажем так, по уровню интеллекта и по уровню, скажем, ну...
Ну, во-первых, вообще в наше время, некорректно. Конечно, не очень корректно, потому что сегодня информации намного больше, несравнимо больше информации. И у музыкантов, и у аудитории, как бы там, и информации, даже избыток. Поэтому, конечно, тогда все, каждый, так сказать, каждая крупица информации, она там добывалась там нечеловеческими усилиями, там, и это было...
Чуть спекулянтов, да, когда да, проводили пластинки.
Да, да, пластинки там, и журналы, еще пластинки, ладно, там, какие-нибудь журналы, книжки, это же вообще была вещь абсолютно недоступная. Сейчас там у меня на полке стоит там 20 или 30 строк энциклопедий самых разных там. А там, а самую первую там, я помню, там, с невероятной трудностью там копировать, как ксерокс тоже же был, так сказать, делом запрещенным там, да, и, в общем, ну, это отдельная история там, да.
Да, расскажи, как концерты организовывались? Это же все очень просто было. На самом деле, кажется, смешные, но вот поэтому все как бы подпольные.
Они как бы я не скажу, что подпольные.
На самом деле, ну что же,
это я в кавычках скажу.
Да, так, я приходил, допустим, ну, заведение было, ну, вначале я стал банкетный заниматься...
Банкетный зал на бабушке.
Да, как бы общепитом. Ты там все очень просто. Приходишь в общепит и говоришь, день рождения товарища, факультетский вечер, все.
Свадьба.
Была свадьба. Нет, ну свадьба все-таки это видно. День рождения, факультетский вечер. Все просто. Была арендная плата. Стоимость аренды аппаратуры...
Большая?
Ну, типа, банкетный зал рублей 60 стоил тогда, арендная плата, наверное.
То есть, это с работы официантов
уже? А вот в чем было хуже в кафе? В кафе нужно было... Не просто же приходишь, там же оплачиваешь еще еду, например, в кафе «Эврика», билет был безумно дорогим, потому что он стоил 5 рублей. Из них 3,50 шло на стол. Угу. Бутылка портвейна на двоих, антрикот, салатик, все вместе. А полтора шло на музыку. Так как вместимость была по количеству мест, соответственно, была вместимость, ну, максимум всех 150. Вот, все же просчитывалось элементарно, на самом деле. Если денег не хватало, мы пускали несколько человек по рублю, вот, чтобы хватило на музыкантов или на аренду. Вот. Очень, очень, блин, дорогие цены. Ну, вспомните, стипендия – это 35 рублей. Заработная плата молодого человека, там, после окончания вуза, ну, 120 максимально была. Ну, рабочие могли больше получать там. А так? Ну, поэтому мы сходили, вот стоимость билета на сейшн, у меня была рубль, чисто на сейшн. Если сейшн был с едой, там, первый вечер, который я провел тогда в политехническом в институте, стоил рубль, из них, сейчас скажу, по-моему, 60 копеек шло на набор кофе с молоком, два бутерброда и пирожное. Что-то типа этого.
Спасибо большое, Юрий. А я напомню нашим слушателям, 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главная тема – судьба сербского генерала в Сараево, ведущая Ирина Лагунина. Повтор программы «Время и мир» слушайте в субботу в час ночи и в 15 часов время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия выступает против ужесточения санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, введение новых санкций может быть понято как давление на Тегеран с целью добиться смены политического режима. Россия и Грузия подписали в Женеве соглашение, которое, как ожидается, устранит последние препятствия на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Соглашение определяет порядок перемещения грузов через границу России с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. В Уфе обманутые дольщики жилого комплекса «Зеленый берег» объявили бессрочную голодовку. В акции участвуют 5 женщин. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вернулся в Россию. 15 ноября он намерен явиться на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы, сообщил сегодня Лужков Интерфаксу. В Москве в помещениях компаний, которые принадлежат сыну главы непризнанной Приднестровской республики, прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о хищении 160 миллионов рублей, выделенных России приднестровским властям. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерствам иностранных дел и юстиции разобраться в деле летчиков российской авиакомпании, осужденных на длительные сроки заключения в Таджикистане. В Лондоне более 10 тысяч человек, главным образом студентов, прибывших со всех концов Британии, проводят марш протеста против политики правительства в сфере образования. Проценты по долговым обязательствам Италии продолжают стремительно расти. Ставка по десятилетним государственным облигациям превысила в среду 7%. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сегодня, как ожидается, может передать президенту страны Карлосу Папулиусу прошение об отставке. Президент ранее заявил, что ведущие партии достигли соглашения о формировании нового кабинета министров, однако не раскрыл деталей. Американские военные передали властям Ирака вторую по величине авиабазу в этой стране.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада Советского Союза. В передачах этого цикла участники и свидетели официальной и неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов обсуждают то, какой они видят Россию сегодняшнюю. У нас в петербургской студии ветераны ленинградского рок-движения, музыкальный журналист, продюсер Андрей Бурлака и концертный промоутер, организатор проведения рок-концертов Юрий Байдак. Слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей Юрьевич, у меня к вам такой вопрос. Я хотел бы, чтобы вы дали вообще свою, скажем так, каждый из вас характеристику происходящему сегодня вообще, скажем, вот именно в процессах рок-культуры в России, вообще музыкальной современной молодежной культуры. Во-первых, меня интересует, как вы можете объяснить, что появилось в последнее время все больше и больше песен с протестными текстами вообще. Это мне, причем вообще свой что такое интересное. Вот вы в одной из своих статей написали, что сейчас наблюдается такая два течения, скажем, в этом процессе. С одной стороны, активно выступают различные команды музыкальные в поддержку происходящих действий властей. Ну, я имею в виду, в особенности, это когда предвыборные кампании начинаются, вполне понятно, почему выделяются деньги большие и так далее.
Да, кстати, никто из героев, по-моему, ленинградского рок-клуба не выступал в этих акциях «Голосуй или проиграешь», там, да, чуть я не припомню.
Но Андрей Макаревич, он не является все-таки таким. Он москвич, он москвич,
он Питеру не имеет. Человек, вписанный вполне в систему.
Хотя, в принципе, был период, когда больные были машины времени. Нет,
популярность машины, безусловно, там имела место быть, тут что-то не обсуждается. Просто Андрей Макаревич человек, который, кроме музыкальных талантов, имеет еще таланты, так сказать, предпринимателя, и, в общем, он с этими талантами прекрасно вписался в современную, как бы, так сказать, вот эту московский истеблишмент, так скажем, там, да, поэтому его, в общем, какие-то там выступления в поддержку власти, ну, они, в общем, как бы объяснимы. Там, менее понятно, почему другие группы какие-то там участвуют в этом. Но, опять же, с радостью могу сказать, что, по-моему, никто из питерских артистов вот, высшей лиги в этом не участвовал.
А с другой стороны, наблюдается процесс, когда появились песни протеста, да, именно с, ну, Юрий Шевчук, опять-таки, да, он участвует активно в маршах, в активных различных демонстрациях.
Ну, Юра, тот тонко чувствующий человек, видимо, он, так сказать, почувствовал, что вот, значит, его место здесь, там, да, он долгое время он стремился как раз наоборот дистанцироваться от политики, так сказать, как бы заниматься, так сказать, чистым творчеством, но, как известно, политика такая вещь, от которой, ну, нельзя уйти, да, значит, раньше или позже она тебя догонит. Вот там, группа «Телевизор», там, да, это люди, которые всегда были на таком переднем крае, там, которые всегда активно очень участвовали в общественной жизни, там, и всегда имели, там, Миша Марзыкин всегда имел такую очень четкую точку зрения на то, что происходит в стране, и там, и, в общем, таким всегда был барометром. Вот. Но в целом я не считаю, что как-то сам такой как бы некий политический протест, это такая как бы имманентная часть рок-культуры. Мне кажется, что как любой порядочный человек, то рок-музыкант может иметь, собственно, то есть, точку зрения там, и на политику, там, да, и на какие-то общественные процессы, там, но как бы они не обязательно должны в его музыке каким-то образом выражаться. Это, ну, как любой человек, как, не знаю, любой, мне кажется, врач, шахтер, там, не знаю, там, радиоведущий, там, не знаю, там, диджей, кто угодно, любой человек, гражданин страны, должен иметь собственную гражданскую позицию, там, вот. А кем он при этом является по роду деятельности, совершенно не обязательно. Это не принципиально. Там, вот. Поэтому я как-то всегда и в 80-е годы противился тому, что, так сказать, как-то там рок как-то привязывали к перестройке. Там. Ну да, тогда так совпало все, но понятно, что музыканты, так сказать, у которых такая достаточная мобильность есть, да, творческая, то есть, грубо говоря, там, как это было там, вечером, утром в газете, вечером в куплете, там, да, но только у нас тогдашние газеты отставали, поэтому рок-музыканты, так сказать, на какой-то момент взяли такое на себя несвойственную, в общем-то, рок-музыке функцию, там, быть, скажем так, глашатаями неких идей, которые витали в воздухе, вот, ну, прошло время, появились газеты и журналы, так сказать, которые эту, так сказать, позицию лучше озвучивали, там, и музыканты ушли, вернулись к тому, что у них лучше все получается, то есть писать песни о своем глубоком внутреннем мире.
Вы согласны с этим, да, Юрий?
Ну, в общем, да. Я, на самом деле, не знаю групп, которые сейчас как-то резко политически выступали. Или, если даже выступают, то, наверное, изначально, значит, не по поводу протеста, а желание как-то себя проявить, чаще всего бывает так.
Потому что, да, у многих, мне кажется, что у многих и тогда было такое, ну, это ощущение такой, как бы, вот, ну, момента там, да, потому что публика видит, публика реагирует на что-то, так сказать, более бурно, чем, так сказать, там, чем раньше, там, да, и ну, музыкант, естественно, эту тему начинает развивать. Другие видят, что у кого-то там, так сказать, эта тема пошла, и тоже, естественно, всем же хочется там успеть, там, да, в этот паровоз-то там вскочить. Поэтому тут был, конечно, такой элемент такой конъюнктуры, и, в общем, ничего там плохого, наверное, и нет, собственно говоря. Там.
Мне кажется, тут ключевое слово – гражданин.
Конечно.
А гражданин ли музыкант или не гражданин – это очень часто вот бывает, что не гражданин. И поэтому что такое гражданин? Человек, выросший в свободном обществе, воспитавшийся с молоком матери вот эту свободу. И, может быть, и не одно поколение, а, может быть, два или три поколения. А когда у нас там миллионами людей уничтожали, то есть уже есть изначально некий какой-то внутренне заложенный страх перед начальником, и поэтому...
Думаете, осталось с советских времен такое?
Я даже додумываю не с советских времен, а с времен еще...
Царизма.
Даже не царизма, Великого княжества Московского еще, может быть, даже так. Вот, потому что ведь на самом деле нам обычно ставят в пример западное общество, но в западном обществе несколько веков, условно говоря, завоеванные свободы. Свобода же никто просто даром не давал, эти права профсоюзов и так далее, они же завоевывались. Кровью давались, никто же не хотел делиться ни деньгами, ни заработком. А у нас этого не было, поэтому, по большому счету, ну, отчасти, наверное, отчасти это еще у нас общество такое, как бы живущее такими поселениями, коммунами, в деревнях, так сказать, вот. Это не, очень непростой процесс, и вот так этого сразу не объявишь. Поэтому я считаю, что у нас сейчас дефицит граждан на самом деле. Вот самый главный дефицит. И вот эти вот, если дефицит граждан в обществе, значит, и в музыке их не очень много. Ведь музыка и общество, их же нельзя разделить. Мы же в одной среде живем. Вот таких граждан мало. И то, что вот такие граждане есть в лице того же Миши Барзыги, это здорово на самом деле.
Ну, а вот скажите, а вот атмосфера свободы, скажем так, вот накануне нашей передачи, вот как мы сейчас сидели здесь в студии в советское время и сейчас, вот чем отличается, я имею в виду, ну, хотя бы то, о чем Андрей написал в одном из своих интервью, он рассказал о том, что сейчас наблюдается совершенно два разных других процесса, опять-таки, это шоу, да, шоу-бизнес как бизнес, да, такой, который сам по себе идет вообще, и никакого отношения к творчеству, к русской музыке вообще не имеет. И вот самые разнообразные небольшие коллективы, о которых мало кто, в принципе, знает, которые живут своей жизнью, все это крутится, вертится, которое совершенно оторвано от этого, вот, скажем, официоза. Да? Как вы можете вот охарактеризовать ту музыкальную атмосферу, которая сейчас в стране?
В нашей стране нет шоу-бизнеса.
То, что у нас называется шоу-бизнес.
Это я так выразился. Да. Поправьте меня, пожалуйста. Да.
Шоу-бизнес предполагает систему взаимоотношений от самого начала до самого верха. А у нас система разрушена. Есть люди, захватившие радиоэфир.
И телевидение.
И телевидение. Это одна и та же группа людей, которые придумывают какие-то форматы идиотские, ничем не обоснованные. Более того, вот вы никогда не задумывались о таком парадоксе. Петербург – столица русского рока. Реальная столица. Здесь огромное количество талантливых людей.
И приезжает сюда по-прежнему.
И приезжает по-прежнему очень много людей. Вот. Но в столице русского рока нет рок-радиостанции.
Нет ни журналов.
Нет ни журналов, ни больших, газет, серьезных.
Ни радиостанций, ничего нет.
Ничего нет. Поэтому тот факт, что мы сейчас открыли свой портал Петербургского рок-клуба, это вот попытка, первая попытка как-то прорвать эту блокаду. Это реальная блокада. Причем блокада может быть даже не специальная, а просто отношение такое, как бы. Пусть течет, как течет. Всем на все плевать. То есть власти, значит, перед деньги бюджетные, значит, и что-то на самом деле. Ну, и борьба только за деньги идет в основном. А музыканты, ну, к сожалению, вот нужны организации, общественные организации. То есть вот, дефицит свободы, значит, дефицит гражданского общества, мне кажется, самое важное. Поэтому только граждане могут объединяться в защиту своих интересов тем же музыкантам. Прямой путь к объединению в защите своих интересов, как музыкантов, как профессионалов.
Ну, вот, собственно, поэтому мы и организовали Петербургский рок-клуб, как бы творческий союз, такую организацию современного толка. И, конечно, пока все это у нас идет тяжело. Во-первых, действительно, потому что люди уже отвыкли объединяться. Нет уже такой привычки, если тогда 70-е, 80-е, как-то народ был настроен на такой некий там. Сейчас всех приучили к тому, чтобы выживать поодиночке. А это не есть правильно. Но, тем не менее, потихонечку процесс у нас идет.
Процесс атомизации, так называемый, сейчас. А не кажется вам, это к политическим каким-либо процессам вообще не имеет отношения, не имеет обоснования, что это такое вот, ну, скажем, специально зажались, да, такое, нет?
Наверное, это, ну, это разделяй власть, это же такой принцип, то здесь Римской империи.
Любому обществу, даже не только нашему, и буржуазному, в конце концов, выгодно иметь, ну, не знаю, может, я не прав, не граждан, а баранов, чтобы им проще было управлять. Так ведь? В данный момент мы сейчас наблюдаем яркий пример этого. Ведь ни образование, ни воспитание не дают человеку вот этих самых ощущений гражданином. И поэтому вот, вы, ну, не знаю, как в этом году это будет, а ведь до этого практически молодежь не голосует. Это выражение не нейтралитета, это выражение непонимания того, что он гражданин, и может влиять на это. Потому все же ощущение такое, что бы я ни делал, все равно будет так, как хотят власти. Все. И пока это в мозгах у людей, даже не в мозгах, в печени где-то глубоко сидит, не будет этого гражданского общества. А все же вот, музыка – часть общества, поэтому все проявляется один к одному.
Андрей, ну что, сейчас получается, что все, да, уже как бы вот, очень сложно, если ты, допустим, создал свою какую-то маленькую команду музыкальную, неважно, какой стиль там, в каком стиле ты работаешь, то есть куда-то пробиться, что-то вообще как-то сделать, это практически, ну что, невозможно? Ну,
пробиться, конечно, трудно. Ну, во-первых, действительно, поскольку разрушена вот эта система, в принципе, на Западе, да не только на Западе, вообще во всем цивилизованном мире, как бы, да, известно, что как бы торговля спасает ассортимент. Чем больше выбор, тем больше шансов, что... ну, как бы, что каждый человек найдет, так сказать, как бы, да, на прилавке то, что ему больше всего по вкусу, там, да, по душе.
И по цене.
Ну, по цене, да, то есть, ну, вот понятно, что, да, то есть, чем, поэтому на Западе огромное количество, как бы, музыкантов так сказать, там, годно, ежедневно, там, да, там, выбрасывается новых имен каких-то на рынок, там, кто-то там выстреливает, кто-то не выстреливает, кто-то становится, там, факиром на час, а кто-то, там, звездой, так сказать, на, там, на долгие годы. Ну, это живой процесс. У нас в России, господи, мы еще вот с Юрием Славовичем были еще совсем юные люди, и на советской эстраде царили Пугачёва и Леонтьев. Мы уже, так сказать, пенсионеры, а Пугачёва и Леонтьев никуда не делись, понимаете, как бы там.
Чем вы объясняете, что они так долго вообще умудряются находиться на сцене?
Вот потому что, сказать, потому что они приватизировали эту самую эстраду.
Завоевали себе место под солнцем.
Да, да, я ничего не имею никому. Конкретно против этого, действительно, безусловно, талантливые люди, но просто понятно, что... как бы должен быть огромный выбор там, для такой страны, как Россия, там, где там все-таки там, наверное, с гостями там, живет там, 150 миллионов людей, там, да, и ну, должен быть должен быть большой выбор артистов. У нас нет никаких полноценных музыкальных программ. У нас все время какие-то эти фабрики звезд, на которых тупые. Абсолютно бессмысленно. Без... На самом деле, это все, конечно, калька с Запада, но там это такая, такие как бы программы, которые, в общем, ну, как бы не... Они существуют как бы отдельно от пресловутого шоу-бизнеса. Да, это такая вот, в общем, ну, такая игра. То есть каждый там, так сказать, как бы любитель, дилетант может попробовать, значит, силы и, может быть, даже победить в какой-то вот такой вот честной борьбе с другими конкурентами. У нас все как бы вот какие-то там постоянные манипуляции, как бы, да, манипуляции с публикой.
Как в политике, да.
Да, 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 в общем, то же самое. Везде какая-то, везде какие-то там какие-то комбинаторы такие.
Грязные методы и двойная, да, двойная мораль.
Конечно, там, я очень люблю повторять изумительное выражение знаменитого нашего литературоведа Виктора Шкловского, там, да, который сказал, что бесполезно говорить о вкусе персиков с людьми, которые всю жизнь жуют сапожные шнурки. Вот, понятно, да, люди, которые как бы ничего не слышали, не слышали и не видели, не с чем сравнивать. Отсюда популярность там, таких чудовищных по бессмысленности жанров, как там, не знаю, там шансон, никакого не имеющий отношения там, ни к слову русский, ни к прекрасной французской песне, там вот, русский шансон, как некое искусственное такое-то образование, там, да, которое вот, почему-то в России, так сказать, приобрело. Ну, потому что там настолько примитивно, видимо, все, что, ну, в общем, честно говоря, там даже не о чем говорить. Там периодически мне в интернете стучатся люди, которые предлагают послушать вот, творчество в этом жанре, я как бы обычно и стараюсь...
Уже махнул рукой, да-да.
Да.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очевидно, что телевидение, радио создает реальность. И, к примеру, вот пропагандируют уже годами, что, дескать, у Путина, несмотря на это, хорошая жизнь или плохая, рейтинг растет, и у Медведева растет, и тем не менее в Единой России и различные центры, даже их перечислять невозможно и не хочется. Или, к примеру, вот сейчас широко среди православной общественности такие страшилки распространяются. Закон об охране здоровья, там такой-сякой плохой, потом универсальные электронные карты. И причем здесь, обратите внимание, какое противоречие. Это нам Запад, Запад нас уничтожает, закулиса, мировая закулиса. Там. Ну, единственное, они еще не доходят до масонов, но иногда есть такие авторы и о масонах.
Да-да, Дмитрий, а вопрос какой?
А вопрос заключается в том, ведь это же, как бы, знаете, вот ваши, то, что гости здесь, мало того, что противоречие, здесь я бы рассматривал когнитивный диссонанс психики чуть ли не всего народа. Я считаю, позор вот это русскому народу, русский марш, ведь это же позор, страна, которая, собственно, победила фашистов, и сейчас идет с таким лозунгом «отделим Кавказ». Кавказ в Москве, вы, может быть...
Понятно, спасибо, спасибо, Дмитрий, да, ну, немножко другая тема, да, хотя, в принципе, если хотите, гости, можете выразить свое отношение к русскому маршу, можно было...
Ну, мы в нем не участвуем, как-то так, в общем, да, то есть... И, в общем, не вижу я особой как бы необходимости, мне кажется, это обсуждать. К сожалению, чем, ну, как бы, чем больше, так сказать, обнищание страны, чем больше людей, которые не видят перспективы, значит, у них кто? Люди образованные, скажем, да, они рассматривают, прежде всего, вариант эмиграции страны. Там, да, люди, так сказать, необразованные, там, люди, там, находящиеся на нижних ступеньках социальной лестницы, они, естественно, ищут как бы выход, да, вот в таких каких-то протестных настроениях. А кое-кто, я думаю, что это люди из той же власти, они очень умело манипулируют этими, так сказать, такими настроениями протестными. Поэтому я бы, конечно, этих ребят больше пожалел. Хотя, конечно...
Ну, Андрей, врач. А у вас вообще пессимистический взгляд на происходящее в стране или оптимистический? Вот скажите, ваши вообще надежды тех времен, когда Ленинградский рок-клуб вообще, ну, достиг пика своего, помните, да? Ну, да, они оправдались в какой-то степени или что вы видите вообще,
ну,
сейчас?
Мы, конечно, я имею в виду, там даже не рок-музыкантов, а, так сказать, как бы россиян, как вообще, как, ну, как жители этой страны, конечно, оказались действительно не готовы ни к свободе, ни к рынку, ни к вот, необходимости становиться как бы ответственным гражданином. Юра правильно говорил, что, да, что как вот не хватает вот этого самосознания такого, как бы там, да, это вот. И властям, в общем-то, очень удобно как бы и не по, так сказать, не, как бы не популяризовать, не пропагандировать такой, как бы там, понятно, мы можем бесконечно говорить там об отсутствии среднего класса, там, да, там, об отсутствии там гражданского общества, там, это все такие бесконечные темы, там, и пускай это, там, скажем, либеральная, так сказать, как бы журналистика на эту тему разговаривает, мы, я не знаю, по крайней мере, я вижу, что все-таки, тем не менее, несмотря на все, так сказать, как бы, так сказать, трудности выживания в этой стране, у нас есть клубы, у них какая-то ходит публика, у них играют группы, у нас есть студии звукозаписи, какие-то небольшие звукозаписывающие компании, музыкальные магазины, и, в общем, как бы продукция там, групп каким-то образом там издается там, и как-то расходится. То есть, конечно, очень важно отсутствует, мы уже говорили об этом, очень важный элемент – это масс-медиа. Но я надеюсь, что с развитием электронных, так сказать, электронных СМИ мы, может быть, и эту проблему сумеем решить, так сказать, своими собственными силами, поскольку сейчас уже, по-моему, во многих приличных домах принято, так сказать, как бы выключать телевизор, там, да, честно говоря, радио я вообще слушаю крайне редко, там, поскольку, собственно говоря, как бы и незачем, по большому счету. Там, вот, нет, ну вот иногда какие-то такие вот как бы аналитические станции, там, собственно, «Свободу», там, иногда «Эхо Москвы». Вот, а все остальное, да, все остальное во всем как бы получаем из интернета. Так, собственно, и сейчас мы в интернете вещаем, поэтому, в общем, как бы там есть этот... Нет, поэтому я думаю, что... Мы же говорили, что в 85-м, даже 6-м году никто бы не мог помыслить, что там через там, 5 лет мы будем жить в другой стране. Поэтому и сейчас кому-то там, может быть, в Кремле кажется, что они там, так сказать, навечно пришли, как бы там, но... В общем, у меня нет таких взглядов на жизнь. Как бы, там, жизнь, она немножко мудрее, чем кому-то хотелось бы, так сказать, об этом думать. Так что я думаю, что да, рок-н-ролл еще, так сказать, покажет свою, так сказать, опасную сторону.
Да, пожалуйста.
Ну, как раз я сейчас, пока Андрей говорил, думал, и я не лишен оптимизма. Более того... Вот то, что наблюдаю я в последнее время, говорит о том, что на самом деле, особенно среди людей, только что входящих в жизнь, молодых, значит, после школы, после вуза, пробуждается инициатива, пробуждается и, так сказать, предпринимательская, творческая активность. Поэтому чем больше таких людей, чем больше у них будет каких-то, ну, нравственных ориентиров, наверное, тем лучше. Поэтому на самом деле я полон оптимизма.
Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, я очень ждал вашей передачи вот по анонсам, и мне очень интересно было слушать ваших гостей, но мне очень не хватало, то есть разговоры шли об организации концертов, клубов, там, кафе и так далее, но самое-то главное в питерском роке, мне кажется, это тот эстетический, музыкальный и поэтический взрыв, который сделали там Гребенщиков, Башлачев, Науменко, то есть мне бы хотелось, чтобы об этом ваши гости что-то сказали, потому что мне кажется, питерский рок, он именно этим и уникален. И даже если сравнить с последним 20-летием, те, кто пришли на смену, эти, тем, кого я назвал, да, все эти там Сплины, Метроли и так далее, Земфира, это немыслимо низкий уровень по сравнению с тем, что делали ну, в студии Тропила, те же Науменко и Гребенщиков. Вот об этом скажите, пожалуйста.
Да, мне интересно.
Конечно, я понимаю, что если люди начали слушать музыку именно, так сказать, вот с каких-то там конкретных альбомов, тогда с какой-то конкретной эпохи, то у них, естественно, самые сильные впечатления остались именно об этих, безусловно, совершенно, так сказать, бум, так сказать, вот этот вот как бы питерского рока связан, конечно, с тем, что Андрей Владимирович Тропила начал записывать и издавать совершенно бесплатно, как бы там, да, каких-то там питерских музыкантов, которые ему были интересны, и и понятно, что все это была одна честная компания, достаточно такая, как бы вот, близкая, так сказать, эстетически. И, естественно, что это, так сказать, создало некий феномен. Вот в Москве такого же не произошло, поэтому и нет в Москве такого какого-то некого жанрового там, да, или есть там какого-то там такого единства там. Вот, ну, разве что «Машина времени» и «Воскресенье», там, да, две группы такие родственные, может быть, в каком-то смысле. А так, ну, потому что для меня все-таки там питерский рок начался там пораньше немножко, чем рок-клуб, потому что были замечательные авторы, там, Коля Корзинин, Сережа Данилов, Женя Леонов, Кочевники, там, да, и, то есть, как бы все это шло, в общем-то, к некой развитии, там, да, единственное, что вот именно вот с 81-го года, когда Тропила начал, значит, как бы вот так вот, такую достаточно регулярную такую вот эту деятельность в Доме юных техников на Охте, значит, как-то эти записи стали распространяться по стране. До этого единственным способом это был, как правило, концерт, там, да, как бы и концерты, записи или записи с концертов, да, там низкокачественные. Все совпало еще с тем, что, так сказать, кто, вот в стране там, к тому времени появилось достаточно большое количество, ну, достаточно качественной аппаратуры.
Нет, Андрей, это, понятно, он, наш слушатель имел в виду другое несколько. Он имел в виду эмоциональный всплеск, да, и, ну, скажем, вот, ну, вы знаете, у меня я немножко по-другому перефразирую, переформулирую его вопрос. Не кажется ли вам, что вот именно из-за того, что был запрет такой долгий, да, ну, скажем так, на разрешение выступать и прочее, прочее, как раз именно вот, знаете, такое существует мнение, что как раз самые лучшие стихи, да, или самые лучшие песни создаются, когда они запрещены вообще, нет?
Не знаю, честно говоря, как-то мне как-то не, я не... Я вообще, я уже говорил, да, что лично мне не представляется такой очень важный вот эта вот как бы такая протестность там, да, то есть рок, он есть...
Я не о протесте, да, я не о протесте говорю, я говорю о том, вот, ну, что действительно сравнить, например, по своей эмоциональности, глубине, ну, вот песни того же раннего Гребенщикова по сравнению, ну, я не знаю, с Сунгуровой совершенно невозможно, так сказать, ну, я имею в виду, или можно, ну, я не знаю, как вы считаете.
Ну, мне кажется, чуть не все сложнее, потому что, значит, Тропилы при всем своем таланте и скорости не мог и не успевал записать всех. Он некий слой записал. И те, кто записаны, стали как бы известными и как бы даже знаменитыми. А тех, кого он не успел записать, а это тоже достаточно большой слой, и он, может быть, больше записанного слоя, как бы остались в тени. Не потому, что они хуже, бесталаннее или там не такие эмоциональные и продвинутые, а только потому, что с кем-то Тропилу был ближе, а с кем-то дальше.
Ну, все очень просто. Да, кто-то, ну, потом еще кто-то оказался способным к работе к студии, у кого-то не было такого просто.
Ну, вот это что, да.
Ну, скажем, очень, вот, много факторов.
Вот та же группа «Мифы», например. Ну, да. Она менее известна, хотя, так сказать, времена «Машины времени», она была круче, интереснее и творческее, чем «Машина времени», на самом деле. Это вот, вот как бы... Это, да. Это именно, вот про эту команду можно сказать легендарная. Или, допустим, группа «Большой железный колокол». Вот в этом году, к несчастью, умер лидер этой группы Николай Корзинин, вот, а он же недаром считался как бы совестью рока петербургского, ленинградского. И вот тексты были намного, может быть, сильнее с точки зрения и эмоциональной, и душевной были, понимаете? Поэтому мы как бы сейчас значит, заложники системы, при которой тех, кто записали, стали известными, а те, кто не спели, перестали быть известными. Поэтому в то время... Питер был целый как бы котел вот таких талантливых людей. И тот факт, что именно в это время вот появились такие студии звукозаписи, которым занимался, в частности, Андрей Тропила, и Вишня, то же самое, Лёша, вот именно этих людей успели записать. Поэтому котел. Вот сейчас мы стараемся, вот, создав Петербургский рок-клуб, создать такой же котел, в котором как бы самые талантливые люди будут проявляться.
Спасибо большое. Гости, пожелаем вам успеха в вашей деятельности. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были ветераны ленинградского рок-движения, музыкальный журналист, продюсер Андрей Бурлака и концертный промоутер Юрий Байдак. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Премьер-министр Италии уходит в отставку. Независимые наблюдатели регистрируют сотни нарушений в ходе предвыборной кампании в России. Запуск космического аппарата «Фобус Грунт» окончился неудачей. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В России стартуют предвыборные теледебаты. Сенсации не ожидаются?
Комментарии экспертов.
Научный обозреватель Александр Сергеев. Столкнется ли Земля с астероидом?
В блогах «Свободы».
Светлана Бахмина. Юрист, тюрьма и смерть.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России – в Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».